Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом Радио. Дорогие слушатели, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Здесь, в этой студии, вместе с нами и с вами этот светлый вечер, ближайший час, проведет священник Анатолий Першин, настоятель храма святителя Василия Великого в Осиновой роще в Санкт-Петербурге. Отец Анатолий известен также, как и автор-исполнитель собственных песен, которые мы сегодня, я думаю, надеюсь, очень будем слушать в живом исполнении. Собственно, отец Анатолий вот передо мной сидит с гитарой здесь, в подряснике, с крестом и с гитарой. Здравствуйте.
Христос воскресе.
Воистину воскресе. Я вот так вкратце вас представил, но на самом деле путь ваш жизненный гораздо шире, и начиналось все в Тверской области, Петербург, разные этапы, и поэтому, наверное, вы у нас первый раз, поэтому я думаю, что мы пойдем по порядку, и я бы попросил вас, наверное, начать нашу с вами беседу с рассказа о том, как все в вашей жизни складывалось, как вы, как шел ваш жизненный путь, почему в итоге вы стали священником, хотя прошли, я так понимаю, что через очень многое.
Ну, я в силу того, что сейчас последние годы и часто выступаю, и в силу того, что и в средствах массовой информации, и на телеканале, на радио, мне такие вопросы задают.
Часто.
Да, часто задают.
Ну, я же говорю, у нас первый раз, поэтому...
Отработан некий такой...
Шаблон.
Шаблон, да. Но я попытаюсь... Я такой человек... Вот такой человек, я стараюсь шаблоны ломать. Я родился в деревне Выползово, это на трассе Москва-Петербург. Вот
я... Запоминаешь это название, когда в Питер едешь на машине, все время через Выползово проезжаешь?
А Екатерина II там застряла и выползла.
И выползла.
Да, еле выползла. Вот в свое время там был тракт, по которому и Александр Сергеевич, и Радищев.
Радищев.
Да, еще. Да. Все ездили, и там был ямок, то есть там меняли лошадей. А впоследствии это там воинская часть была, завод военный, и вокруг него деревня выросла. Вот, и в этой воинской части я там образование получил, очень хорошее образование среднее. Я родился... Можно сказать, в библиотеке. У меня мать была библиотекарем сельским. И я свои первые азы осваивал, потому что я не ходил в садик. Я с ней был в библиотеке сидел. Учился читать и все время был окружен книгами. Я был любознательным мальчиком. Вот, видимо, такой Господь мне давал уже дар. Вот, какое-то собственное мировоззрение. Уже у меня начало формироваться. Даже когда я учился в школе, меня тянуло к определенным гуманитарным видам. Я родился гуманитарием.
Но это еще и были 60-е годы на дворе, когда, я не знаю, как Выползово, в общем, это центральная Россия, тем более, что это ближе к Москве, но между Москвой и Петербургом.
Ровно между Москвой и
Петербургом. Ровно, да?
Бологое, Выползово.
Mm-hmm, да. Как раз и проникает все то, что потом в 70-е и 80-е активно разрасталось. Это и первые пластинки откуда-то, непонятно откуда.
Это я уже в подростковом возрасте.
Uh-huh. Это позже было, да?
Да. А вначале был Советский Союз, такой глухой. Только единственные бабушки, которые жили на нашей улице, у них у всех были иконы. Вот, я их видел.
Это вы тоже запомнили
здесь. Я это очень сильно запомнил. И я помню, как я искал Бога. Мне сообщили, что Он есть... Вот, и я начал его искать в облаках, заглядывал в родники, в болоте. Я думаю, какой он? У меня воображение очень богатое. Вот,
Вы находили его там?
Я видел на иконах изображение. Я думал, что это где-то и в природе есть это отображение. И у нас неподалеку был родник, вот, Параскевы Пятницы.
А почему-то многие родники в честь Параскевы Пятницы названы.
Это бабья святая, можно сказать. И она глаза исцеляет, как по народному такому поверью. В общем, есть свидетельство того, что в этих родниках у людей с глазами проблемы, очков не было, они ходили на родник, молились, и Параскева Пятница и помогала им в исцелении глаз. Но у меня, знаете, произошло что? Очень интересно. Я поехал на такой родник, который неподалеку, мы с мальчишками обнаружили. Там бросали копеечки, значит, на праздник. Бабушки ходили, церквей-то не было. И они все это украшали рушниками, иконы туда приносили. Но для нас это было просто... Это совсем что-то другое по сравнению с тем миром, который нас окружал. Мы же в пионерских галстуках были.
Ну, помните, у Кончаловского история о Секлячине, которая любила и не вышла замуж, да, вот 60-е годы. Но это вы, наверное, еще из детства это помните. А я, например, могу посмотреть это как на свидетельство эпохи. Недаром фильм там на полке 20 лет пролежал больше. А когда бабушки такие, ну, даже не только бабушки, наверное, женщины совсем не старые, лет 40-50, выходят на поле, 60-е годы, они крестятся, садятся за стол, икона висит, и камера все это фиксирует.
Ну, в общем, где-то так это было очень похоже. И они там собирались, потому что храмы запрещали, они в лесу собирались около родника. И я понимаю так, что у них были молебные дома какие-то, которые они скрывали, но они вот из разных деревень собирались и там молились на религиозные праздники и на Троицу. Мы, мальчишки, у нас было несколько человек, туда ездили... Скажу, не скрою, что мы там копеечки доставали там из этого родника. Он там сруб был на какие-то свои мальчишеские нужды. Но вот меня поразил один эпизод из моей детской жизни. Вы знаете, однажды я один приехал на велосипеде туда и наклонился над родником и омыл себе лицо с дороги. И у меня что-то со мной произошло в этот момент. То есть мне предстала предо мной вся моя жизнь будущая.
А вы это помните?
В одну секунду. Я не помню, я помню ощущение, что я увидел собственную жизнь и самого себя в каком-то совершенно другом измерении духовном.
А сколько вам лет было еще раз?
Я думаю, лет 12-13 было. Вот это был переходный период. И я даже стихотворение написал. Я начал там писать стихотворение на этом роднике. Я ездил туда, садился, хоть там и комары были, значит, я садился, брал блокнотики. Откуда деревенский мальчик, который совершенно стал писать стихи, никто мне не заставлял. Я даже не... У меня не было примера такого. Ну, я просто сам это делал, не знаю почему. Я с детства приравнял к святому. И к матери, и к солнцу. Прозрачное оконце, родник, недалеко от дома. Вселилась в сердце радость, жадно губами свежесть леса пью. Губам реальное суждение предал твой холод на мгновение, чтобы я представил жизнь свою. Это отрывки каких-то моих стихов. Вот я просто сейчас, что-то у меня сейчас вот из памяти всплыло, и я увидел свою жизнь. И вот и с этого момента я стал писать стихи, взял гитару. Вот, то есть с родника началось мое творчество.
Получается, у вас это началось вот с такой встречи и с родника. Не с того, что вы где-то услышали, не с того, что вам понравилось. Ну, как часто люди это объясняют, которые много лет на сцене.
Я слышал только тогда песни военных лет, то, что вот на пластинках.
У нас они вряд ли могли подвинуть человека взять гитару. Ну, потому что это совершенно другой формат.
Извините, меня подвинули взять гитару москвичи, на самом деле. Потому что на нашей улице приезжали летом вот эти дети, внуки наших бабушек, которые разъехались по городам. И на лето они приезжали сюда. И кто-то приехал с гитарой. Я впервые услышал стихи, песни на стихи Марины Цветаевой. Для меня это было просто шоком. То есть я не мог представлять. Я просто вцепился в этого человека. Значит, научи меня. Я не видел вообще, не видел гитару. Вот. И... Я стал вот подбирать первые аккорды, гитара появилась у меня.
И семиструнная?
Пор... А?
Семиструнная?
Шести.
Первая, шести?
Да.
И у нас, в общем, время песни сейчас.
Я спою сейчас песню, я с нее начинаю сейчас передачи, и она под этой заглавием этой песни, под ее звуками сейчас проходит моя жизнь. И меня ее просят часто исполнять. Но специально для слушателей радио «Вера» я исполню свои песни, как хочется чистоты. Также выпустил и сборник стихов с этим же названием. Как хочется чистоты. Как хочется чистоты, как хочется простоты, как хочется тепла. Как хочется добрых слов, как хочется светлых снов, как хочется, чтобы любовь была. Кто сможет этот путь до конца пройти? Кто сможет не свернуть с этого пути, с этого светлого, доброго пути, с этого светлого? Где-то есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Страданием заплатить за эту возможность жить и чашу до дна испить. Там где-то лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется чистоты, как хочется простоты, как хочется тепла. Как хочется добрых слов, как хочется светлых снов, как хочется, чтобы была любовь. Кто сможет этот путь для любви пройти? Кто сможет не свернуть с этого пути, с этого светлого, доброго пути, с этого светлого?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, дорогие слушатели, что в гостях у «Светлого радио» сегодня священник Анатолий Першин, настоятель храма святителя Василия Великого в Осиновой роще в Петербурге, автор-исполнитель своих песен. Я сейчас процитирую одну публикацию из... Она на сайте вашего храма. В 1980-е годы Анатолий Першин был известным музыкантом. Его рок-группа выступала в финале популярного в СССР музыкального ринга. Приглашали даже в Штаты на гастроли. Но в одночасье все переменилось. Гитара музыканта отправилась за океан без хозяина и была выставлена в Нью-Йоркском музее рок-н-ролла. А сам Анатолий уехал на север. Ну, до того момента, как гитара отправилась за океан, я думаю, мы доберемся. Но я так понимаю, что ваша жизнь довольно круто изменилась, и вы попали в Ленинград в какой-то момент.
Я учился в музыкальном училище в Твери.
В Твери.
Да, по классу гитары. У меня было всегда собственное творчество. Но мне нужно было образование, мне нужны были приемы игры. Я все время хотел что-то выразить, а это очень сильно мне помогало. Конечно, там те времена еще, это было эстрадное отделение, одно из первых эстрадных отделений у нас в Советском Союзе. Вот, и еще не было такой педагогики.
Это конец 70-х,
да,
вторая половина.
Да, да, да. В 75-м году я поступил в музыкальное училище.
Поэтому... А кто учил тогда?
Учили люди, которые умели играть что-то эстрадное.
Это, я так понимаю, те, которые в свое время прошли джазовую школу.
Да, джазовую школу. И они склоняли, конечно, вот. Или те, которые играли классику, но к эстраде никакого отношения не имели. Может, аккомпанировали романсы. Ну, в общем, там были попытки. И в Гнесинке открылось тоже отделение эстрадное, чуть, видимо, позже. Куда я и хотел, видимо, поступать тоже. Ну, человек предполагает, Господь располагает. И вот я со своим творчеством не знал, куда деваться.
Ну, ваши первые слушатели кто были?
Студенты музыкального училища в общежитии. Ну, я так особо не показывал. Не знаю, почему. Ну, я стеснялся, может быть. Я понимал, что это никому не нужно. Что люди любят веселиться. В основном берешь гитару, чтобы душа развернулась, потом свернулась. Что-то такое в этом роде. А когда ты начинаешь размышлять о жизни, о смысле жизни, о чем-то еще, какие-то сомнения, терзания, где нет страсти, как бы, а есть только вот такой поиск, людям становится скучно.
Ну, у нас из того поколения стали как раз известными те, кто о смысле жизни старался рассуждать в своих песнях, а те, кто, ну, как-то вот безудержное веселье, танцы, дискотеки студенческие, ну, поиграли, остепенились и ушли из музыки.
У меня гитара, вот мое творчество, вот, которое я занимался, оно все время, оно параллельно следовало моей жизни, и какие-то моменты оно выливалось, вот, моя жизнь выливалась вот, в музыку или стихи, как вот творчество. Но еще были те времена, мы же, вот, как вы говорили, уже с Запада стали проникать к нам такие произведения искусства, или какое-то новое веяние, которых у нас не было. Хотя у нас были и поющие гитары уже тоже, ансамбли.
Те, кто играл свою классическую москонцертовскую, там, ленконцертовскую программу в больших городах, потом приезжали куда-то и выдавали Deep Purple.
Ну, да-да, такое было. Вот, и я там у себя в деревне на танцах, ребята из Петербурга служили в армии, и там они играли у нас на танцах «Битлз», Deep Purple или что-то еще, начальные такие вещи. Рок-н-ролл играли. Для нас это было, для деревни это было шоком. Вот, потому что это совсем новое было что-то такое. Мы же на этом не воспитывались. И, конечно, тоже хотелось подражать этому.
Ну, вам было проще с вашим образованием?
Когда я получил образование, я понял, что мы просто обезьяничаем. Мне хотелось этому всегда придать... Вот, я хотел это использовать, эти приемы, но только внести туда что-то наше, русское, национальное.
Ну и слово, да?
И слово, и какие-то приемы. Я даже когда вот в Петербурге, уже в рок-клубе будучи, я такие писал песни. Я же любил и Модеста Петровича Мусоргского, и Глинку. Вот эти. Я отголоски этой музыки, которые во мне, они жили, я их использовал, у меня было направление арт-рок. Я использовал эти элементы их и симфонической музыки в своих произведениях. То есть у меня была сложная достаточно музыка. Но я тогда был еще неверующим. Да. Это был такой крик, поиск. Господи, ты есть, где ты? Вот, в двух словах.
То, что есть, я вроде бы как знаю с родника, из рассказов бабушек.
Да.
А вот где, непонятно.
Я знаю, что ты есть. Откликнись, где ты? Войди в мою жизнь. Измени меня.
Что-то по псалтире такое.
Да, я...
Или еще из песни «Юту» Кедр Ливанский.
У меня да, в песне есть вот, как, допустим... Ищу сравнение но поиски бесплодны. И такая вот песня есть: «Язык богат, но смысл неловим. Не лучше ли устам моим голодным назвать предметы именем своим?» Вот поиск такой был. Исчезну в пустоту. Ну как же так? И я не знаю, зачем играю, зачем по-прежнему живу. Это уже когда я со своим таким репертуаром, который у меня рождался, и не, мне выхода не было нигде, в Твери. Вот.
Ну вы же ездили, наверное, куда-то и в Москву, и в Петербург, в Ленинград.
Нет.
Нет?
В Москву ездил за инструментами, за струнами.
А выступали в Твери?
Нет, не выступал. Я состоял в одном поэтическом обществе. Угу. Оно называлось «Статус ин стату». Государство в государстве. Но потом, когда они оказалось, что они хотят взорвать этот обком партии...
Ну, поэты всегда, часто такие люди, Габриэль Д'Аннунцио, Риеку захватывают.
Я сказал, ребята, мне не с вами пути, я просто поэт. Но потом их всех арестовали, я вовремя ушел. Вот. И я приехал, и тогда я случайно попал в Петербург, на самом деле. Но случайность не бывает, конечно. Я голосовал в машину до Выползова, а в машине ехали ребята из документального фильма Петербурга, как с каких-то съемок, с какой-то периферии, и они... Вот. Я был с гитарой, я там что-то им спел в автобусе, и мы с ним познакомились, они говорят: слушай, тебе надо в Питер, они мне сказали. С твоим внутренним устройством, вот, значит, тебе надо в Питер. Давай мы тебя отвезем, так как мы едем в Питер. И я, можно сказать, мимо Выползова и проехал в Питер. И они меня выкинули на Петроградской стороне. Утром рано Нева, значит, дворник метет один одинокий, солнце встает.
Это и... ваш первый приезд?
Да, и я был, да, это был первый приезд. Я был потрясен городом до основания костей. И мне мысль, я буду здесь жить. Прямо как мысль такая. Вот, не знаю, наверное, это со многими происходит.
У меня есть такой товарищ, знакомый художник.
Я почувствовал.
Олег Бурьян, такой известный довольно сейчас питерский. Когда-то московский, вот он тоже приехал учиться в Питер. Сказал, я здесь буду жить. После этого у него был длинный-длинный московский период, который закончился тем, что он несколько лет назад все-таки исполнил свою мечту и уехал.
Вырваться очень трудно, очень трудно. Ну, я, можно сказать, с кровью, с слезами, с потом я вырвался. Я жил в подъездах. Где угодно, пока я не нашел работу дворником, вот, а раньше это, оказывается, это же было поколение дворников-сторожей, но я об этом тоже не знал.
А потом как-то так влились в него?
Я вот влился, тогда... но я когда услышал, когда еще в рок-клуб попал, меня это еще больше потрясло. Там можно было свободно говорить. И я, честно признался, я заразился рок-клубом. Я лирик. Это не мое, но мне нравилась эта атмосфера свободы. Вот. Потом я стал познакомиться с людьми, с Юрой Шевчуком познакомился, с Михаилом Барзыкиным, со многими питерскими, значит...
До сих пор известными и
да,
поющими.
Да, до сих пор они стали моими друзьями
впоследствии. Общаетесь?
Общаюсь, да, с Юрой Шевчуком, он даже крестный моего сына Димки, вот, до сих пор общаемся... в общем, я вступил в Ленинградский, мне пришлось группу создать.
А тогда можно было только коллективами вступать, да?
Да. Коллектив, да, это...
Нет, но вступить в рок-клуб можно было только коллективом.
Да, коллективом, Рубинштейн 13, приходишь, там было прослушивание, и сидел там Игорь Менщиков, там, в жюри, вот, и... В общем, я оказался в рок-клубе. Но, честно признаться, там много было эпатажа.
Ну, говорят, что да.
Да, музыки там было не очень много. А я, как музыкант же, пришел туда. Но я...
Арт-рок вообще не совсем питерская история, мне кажется.
Да. В общем, я постарался подделываться под... Но и, видимо... В общем, у меня шел большой рост пошел музыкальный. И приехал из Америки продюсер один, миллионер американский, Кен Тарлбек. когда...
Вот сейчас очень интересно, но мы подвесим эту историю, потому что нам надо к песне переходить.
Я...
Потом небольшой перерыв,
сейчас...
и мы вернемся.
Значит, специально для сегодняшней передачи я написал буквально вот на днях песню, которую еще никто не слышал.
С премьера.
Да.
И специально для нашей программы.
Специально для вашей программы.
Ух ты. Давайте премьеру.
Она немножко не похожа на мои песни, но она как-то вот... У меня песни рождаются, особенно по утрам. Я стою, она начинает во мне звучать, я уже... мне ничего не остается делать, как ее записать. Ну, просто записываешь ее или на бумажке быстренько, или на диктофон. Я напишу на трубку телефон, там диктофон есть, я включаю и оставляю ее. Потом включаю, думаю, так, эта песня... Ну, как бы достойно, ну, жизни.
А потом можно что-то доделать, что-то дописать.
Да, да, потом я начинаю ее играть и наигрывать. На концертах, вот у вас сейчас, это, можно сказать, я даже не уверен, что я сыграю это.
Давайте, это самое главное, что это премьера, и пускай будет, как песня называется?
«Я пропустил все времена».
Замечательно.
Я пропустил все времена, пока во мне была война. Уже не чувствую я боли и получаю все сполна. Лежу в окопах, чуть живой, и порастает все травой. Мне снятся сны о вольной воле. Я просыпаюсь сам не свой. Зато не трачу время даром, шлю смс-ки санитарам.
Спасибо большое. Это премьера песни, еще раз напомним нашим слушателям. «Я пропустил все времена». Да,
да, смс-ки санитарам — это я, значит, молюсь святым. Так, ну, переводим на русский язык. Так.
Угу. Замечательно. Мы сейчас прервемся буквально на одну минуту. Я напомню, что священник Анатолий Першин, настоятель храма святителя Василия Великого в Осиновой роще в Петербурге, автор-исполнитель собственных песен у нас в гостях здесь на Светлом радио. Буквально через минуту снова здесь. Никуда не уходите.
Светлый вечер. На радио «Вера».